Продолжаем с вами восхождение синтеза мифа. Второй наш день, пятого синтеза фа. Мы будем встраиваться в восприятие трансляции пятого плана в пятое присутствие. То есть это первое, одна из тем. Естественно, поскольку мы говорили в прошлый раз о владыках рода, мы с ними тоже поработаем, да, и более подробно пообъясняемся на эту тему. Мы с вами поговорим еще о такой теме, она всегда животрепещет у наших чела. Это называется тема «Языки причинного присутствия». То есть мы очень часто, общаясь друг с другом, общаемся языками не, ну, языком не физического выражения, а именно причин причинного присутствия. Известно, некоторые виды языков этого присутствия нам известны. Ну, допустим, их иногда применяют психологи, хотя они даже не подозревают, что именно этим языком вскрываются эффекты взаимодействия причин и средств. Итак, начнем мы с вами все-таки с трансляции накоплений пятого плана в пятое присутствие. Мы с вами не первый раз затрагиваем уже эту тему, да, у нас как бы она звучит из синтеза в синтез, трансляция, накопление или трансляция плана. И с одной стороны, вчера в связи с нашим восприятием того, нашим восприятием посвящений, мы с вами говорили о том, что пятый план пятой расы назывался Атма, да, на пятый план пятой расы фиксировался первый луч, который назывался луч воли, да, учитель Мория. Но плюс ко всему на пятый план фиксировалось посвящение посвященного. Ну, тавтология, но тем не менее. Это как бы один ракурс. А теперь давайте посмотрим еще ракурсом воли. В каком варианте? Да? То есть вчера мы как бы о посвящении посвященного говорили и фиксировали, что именно это посвящение, как количество света, входящего в разум человека, позволяло ему складывать определенные не просто отношения, но и действия, видение, взгляд на позиции, ну или на законы воли, которыми развивается человечество, законы воли Отца. А сейчас давайте мы с вами увидим еще такой момент, что когда у нас происходит трансляция накоплений атмы в престол, то есть воля человека пятой расы, воля как атма, транслируется в престол как любовь. В престол как любовь. Вот как-то у нас сразу так, как это? Престол – это сердце, это любовь. И идет процесс трансляции. То есть по закону Отца мы получаем в наш престол все то, что мы когда-то накопили эффектом воли. Таким образом, что происходит? Знаете, что происходит с нашей любовью? Сердечной, престольной. Любовь становится действенной. Ибо воля – это принцип действия, принцип исполнения, принцип деятельностный прежде всего. И вот как бы это, да, мы говорим вроде как, ну ладно, там перестроиться, а как это увидеть на практике? Как это воспринять из окружающего мира? И вот когда такая трансляция происходит, да, когда мы проходим пятый синтез, помимо того, что вы преодолеваете там какие-то эффекты родовых взаимодействий, у вас еще возникает следующий эффект, что любовь, которую вы начинаете выражать собою, вашим престольным сердцем, человечество, окружающее вас, начинает воспринимать как волю. Это не очень, это не есть процессы жесткие, но это есть очень многими нашими опытами, скажем так, или это ученический опыт тех, кто прошел вот эту трансляцию. И для нас это естество, когда любовь фиксируется пятым выражением. Да? То есть это вся концентрация слиянности, это наши с вами силы, но они равняются по мощи, вот в первичном восприятии для человека обычного, они равны выражению воли. И если человечество, окружающее нас, привыкло воспринимать любовь, ну, как некую астральную, там, не знаю, слиянность, да, как некие там эффекты душевности, душевных разговоров. То есть люблю душевно с тобой, общаюсь там и так далее, и так далее. И тут вдруг, преображаясь, восходя, меняясь, то есть, естественно, мы преображаясь, меняемся. У нас происходит что? У нас происходит следующее. Все, вся та воля, которая когда-то относилась к нашей атме, начинает эманироваться нашей любовью. И человек, подходящий к нам, вот в такие моменты, когда мы... А мы к нему отношения не поменяли. Вот мы его как любили, так и продолжаем любить. Но в отношениях к нему появляется больше действенности, можно так сказать, больше активности, больше, знаете, такое, меньше разговоров, да больше дела. Это однозначно, когда любовь становится активной. И реакция, ну, прежде всего, наших близких, такая легкая шарашка, глаза колесом, что называется, волосы дымом, говорят, ты какой-то не такой, ты какая-то не такая. А что такое происходит? Вот мне из многих источников многие наши челы рассказывали, как их воспринимают вот в новом режиме. Но на самом деле это, знаете, такое, ну, это неплохо, нехорошо, это обновляет отношения, я так скажу. И обновляет достаточно глубоко и достаточно серьезно. У меня когда-то в жизни была такая ситуация, что я общалась с человеком, поскольку я там с 18 лет не жила с родителями дома, я уехала в другой город, и отучилась и работала, жила в общежитии. И в общежитии общалась с женщиной, которая сидела на вахте. Она была мне по возрасту как мама, ну и как бы какие-то вот общения, такие душевные разговоры у нас были. Вот. И в какое-то время, когда я начала заниматься, восходить, вот уж у меня пошла вот эта вот трансляция планов, первая ее реакция. То есть мы минимум, то есть общение сократилось до минимума, зато увеличилось количество как бы такой действенной активности. То есть надо было, я там ходила, внуков куда-то отводила, там, ну, то есть там что-то сумки приносила, ну, делами, знаете, делами. Помощь человеку, общение нормально, все совершенно. И вот на что мне она ответила. Она мне сказала, ты настолько поменялась. И той любви, которую я от тебя раньше испытывала, я не испытываю. Ну, не любви, но душевности какой-то, да, она это по-другому сказала. Хотя количество помощи, выраженной вот действиями, увеличилось многократно. Это отношение, естественно, обновило. Было меньше потери времени, скажем так. И то, что на тот момент, да, ну, считалось, ну, вот как бы общаемся, общаемся, хорошо, замечательно, классно. А когда общение приходит к итогу, да, то есть, ну, заканчиваются, то есть моменты соприкосновения, да, отношения остаются, помощь остается, взаимодействие остается. Просто объем, ну, или как бы, знаете, вариативность, она меняется. То есть, и у многих такое происходит. Это одна из деталек, которая возможна. Пугаться этого не стоит. Почему? Потому что это естественный процесс развития. Если вокруг тебя ничего не меняется, это значит, ты не меняешься. Если вокруг тебя меняются условия, это значит, ты изменился. Помните вот древнюю ученическую присказку? Если с тобой ничего не происходит, значит, отец о тебе забыл. То есть, другой вопрос. Если с тобой ничего не происходит, значит, ты не живешь. Вопрос в том, да, ну как посмотреть на то, что с тобой происходит. То есть, если внешние условия не изменяются никаким образом, ни в какой-то концентрации общения, ни в, не появляется новых каких-то вариантов, новых общений, обновлений общений, да, каких-то не открываются никакие другие возможности, это значит, что ты внутренне такой, какой был, такой и остался. И вот такая лакмусовая бумажка. А вот вы пришли на курс переподготовки. Это курс переподготовки учеников пятой расы в учеников или человека в шестой. Вот он так и называется у нас. Проявленный курс переподготовки. Когда мы просто осознаем, да, там, что происходит на планете, но еще и стяжая это действием, ну вот имеем, выражаем это все собой, да, не просто осознаем светом позиции наблюдателя, а получаем это в себя и становимся действенно активными. Но вот в этой позиции, да, когда мы получаем и переподготавливаемся, самым первым, скажем так, проверяльщиком является изменение внешних условий. Если вы сейчас подумали, ой-ой-ой-ой, не надо, то вы рискуете остаться в прежнем состоянии. Кто вам сказал, что любое извинение или все то, что не делается, да, не делается для каждого из нас в процессе восхождения и ведет к чему? К развитию. Ведь таков закон Отца, что все условия, все ситуации, которые нас с вами окружают, помните антропный принцип, когда вся природа подстраивается под человека и, собственно, является условием для того, чтобы человек развивался. Так вот, все то, что вокруг нас, все те условия вокруг нас, смотря уже не природным принципом, да, а принципом человеческим, это все условия, которые стимулируют нас к тому, чтобы мы менялись и развивались. И этим в пятый раз занимались владыки кармы. В новую эпоху мы получили свободу движения сил причинного сердца, где причина закладывается нашими смыслами, а следствие притягивается по подобию причины, условиями, которые нас с вами окружают. Поменялся смысл, условие твое изменилось. Ты изменился вообще в принципе своем, любовь твоя обрела новую степень, новое качество, новую выразимость, новую плотность, новый объем. Любовь не в смысле к кому-то, там, а любовь в смысле слиянности действий в материи. Это любовь, вообще принцип материи. Да? Мы вчера с вами осознавали, что любовь это, собственно, есть сила. Сила соединяющая, сила сливающая. Это сила всеобъемлющая, сила всепроникающая, сила вседержащая. Вот так вот, в вершинности своей выражение силы – это сила вседержащая. И вот слово «вседержание», да, у нас ассоциатики там, или какая-то внутренняя память включается «вседержитель», слово «вседержитель». Вседержитель как-то вот, если вы были знакомы с какими-то эзотерическими, да, источниками, то ваше это слово, вот это слово, оно… стыкуется со словом Аллах. Аллах как владыка галактики. Аллах как возможность выражения вседержащего начала, но вседержащего начала в материи, эффектом любви. И как бы мы там с вами, там, это человеческое восприятие там, волевых состояний, допустим, этой религии, но изначально все то, что является, скажем так, все то, что для нас огонь, для Отца материи. И вот когда мы познаем Отца и восходим, все то, что для нас было волей и духом, познав Отца, в какой-то степени, да? Ну, я не говорю всего Отца, понятно, что это процесс, для нас стало любовью. Поэтому мы и говорим сейчас о вседержащем начале, как о любви. А сам по себе принцип трансляции, нам очень важно здесь что увидеть. Что на пятом плане фиксировалось так называемый атмический лотос. Он имел с собой 22 лепестка. То есть ну, мне сложно нарисовать, так приблизительно, да, я его рисую. Лотос, мы как бы с вами об этом уже говорили. Но сам по себе лотос, как сердце, сердце атмическое, нес в себе фиксацию я и там мог открываться по-разному, да? Фиксацию я есмь. И вот все то, что вы знаете о я есмь, да, как концентрации выражения воли в нас и в я есмь. Вот вспомните, была такая, я не знаю, веление, медитация там, или одна из фраз философов. Я есмь то, что я есмь. То есть это попытка выразить волю, которую ты носишь в выражении Отца собой. И вот я есть, на самом деле, это такой разум атмический, которым человечество и владело, ну и вернее, оно как бы априори это могло иметь, но до пятого плана нужно было еще взойти. Для того, чтобы я есть, поднялся из лотоса, как сердце атмическое, в оджас, то есть прошел по позвоночнику, зацепил хум или восстановил, или, скажем так,
прошел.
Нет, не прожег, не прошел, а создал, сотворил. Вот тем, что я есмь, у просветленных, которые входили в лотос, поднималась по позвоночнику и проходила сквозь центр груди. В центре груди устанавливался контакт с Отцом напрямую через хум. И я есть, поднимался в голову в такой момент. То есть разум поднимался в голову. Это были просветленные огнем огнем и огнем седьмого плана, огнем самадхи. То есть их было не очень много. Но это достижение человечества пятой расы. Это было. И мы также с вами знаем из достижения человечества пятой расы выражение Христа, ну или как бы его подвиг. Не моя воля, а твоя куча. Приняв ее на кресте, он принял волю Отца. У нас пятый план связан с волей Отца. А это значит, что, естественно, он связан и с Христом для нас. То есть с восприятием, и не просто с восприятием, а с тем подвигом, с тем мистериальным действием, которое Христос произвел. И вот здесь хотелось бы, чтобы вы своим сердцем, своим престолом, получая трансляцию накопленностей атмы в сердце, увидели, в чем же заключалась, скажем так, философия и символика креста, на который взошел Христос. В нашем языке, в нашем окружении, в нашей культурной среде достаточно много слов, связанных с крестом, с Христом, с крещением, с вознесением, с преображением. И это не просто как бы дань тому, что произошло в момент восхождения Христа на крест, это еще и алфавитное или же, скажем так, словесное, ибо вначале было слово, напоминание человеку, напоминание в материи о том подвиге, который исполнил пришедший в физическое тело учитель. Ну, хотя он стал учителем, но тем не менее. Значит, почему нам сейчас это важно? На пятом синтезе у вас идет процесс насыщенности сердца. Сердце своими силами, мы вчера стяжали 32 единообразующие силы. Каждая из сил развернута сферически оболочкой сердца. Оболочкой престола – это сердце. И от того, какие смыслы вы вложите в огне синтеза, сложите себе, да, там, не только в огонь синтеза, он просто ярче впечатывает, ярче вписывает. Такое сердце у вас там в дальнейшем, ну, как бы это вот начало, да, начало развития престола, как пятой части. Поэтому мне бы хотелось, чтобы мы с вами сейчас рассмотрели философию и символику. Я поясню, почему философия и символика нам важна, именно философия и символика. Дело в том, что философия – это любовь к мудрости, да? А мудрость – это выражение света. И когда мы с вами входим пятым синтезом в тонкий мир новой эпохи, мы входим в свет новой эпохи. И отсюда нам интересны какие-то философские выкладки, нам интересны какие-то философские взгляды. А когда мы говорим о символике, слово «символ» само по себе – это характеристика семерки. Это характеристика, давайте так скажем, атмы. Атмы. Это характеристика воли. И если наш с вами свет, если там наше сознание, оно воспринимает окружающий мир через наш разум, через знаки, как результат концентрации света на окружающем мире, то есть, ну вот, знак увидели, там, ворона каркает, определенный знак. А символика воспринимается нашей атмой. Символика воспринимается прежде всего волевыми состояниями. То есть атма. И вот атма, которая у нас была на пятом плане. То есть сейчас что происходит с лотосом? Вот если, допустим, вы были просветленным в свое время. Лотос начинает по чуть-чуть подниматься до седьмого присутствия. Мы на седьмом присутствии будем с вами стяжать лотос сердца на седьмом синтезе. Некая накопленность даже этого посвящения. Мы вчера трансляцию с вами делали. Но характеристика тонкого мира, в который мы с вами входим, вот этими двумя основаниями, которые мы с вами сказали, требует от нас, ну, какого-то включения, может быть, даже исторического, в те философские подходы, которыми мы можем объяснить или которыми мы можем сложить ситуации, ну или историю, которая была связана вот с семеркой. И первое, как бы что, ну там, на слуху, вот на нашей территории, тем более там у нас сегодня праздник, да, в христианстве, праздник Отца, ибо Троица – это выражение Отца, троично выражающегося, троично. Сейчас мы говорили, новое время пришло, пришел четвертый принцип. Почему вот икона Рублева, да, самая такая распространенная? Ведь различить Троицу очень сложно. Они три в одном. Вот это настолько близки. Да? Но это три направления. И с одной стороны, вот мы как бы воспринимаем, да, вот тонкий мир, ведь он всегда ориентируется на тот свет культуры, в том числе, да, который известен и который проявлен вовне. Это жизнь света, в том числе. Не зная религиозных праздников, которые происходят сейчас, даже если ты там сугубо светский человек, ты теряешь эффект света, который проявлен на этой территории. Мы с вами углубляемся в свет новой эпохи, но без осознания, без определенного сложения философских взглядов на то, что же происходило на момент, когда развивалась атма человека пятой расы, и какие мы видим или какие мы можем поднять исторические пласты в этом, для того, чтобы войти в большую полноту и достать это все из нас. Вот, вот вчера ко мне подходила человек, она первый раз пришла, она говорит, у меня горит здесь, в центре груди, да, да, ведь я проживаю огонь, я проживаю тепло, что со мной? То есть человек пришел первый раз. Это естественно, знаете почему? Потому что у него здесь загорелось именно потому, что в пятой расе он имел эффект просветления. Атма была активная. И вот, знаете, такое, случайность или не случайно, условия привели именно на этот синтез. Именно сюда, где идет необходимый процесс следующего шага развития. То есть даже если до этого времени там особых каких-то интересов и движений, там, поисков пути не было, то сейчас вот сердце звало. Знаете, такое, сердце какое? Атмическое. Оно получило зов, ведь иерархия всегда рассылала зов на то, чтобы ученики готовые восходили следующим этапом. И вот следующий этап вот сейчас наступил, возможность такую мы получили. То, что раньше мы восходили там какими-то школами, закрытыми ашрамами, открытыми ашрамами, эффектами там, я не знаю, ученичество, ученик-учитель, по-разному мы восходили. Тайна, эзотерически, закрыта, еще раз подчеркну, эзотерика официально закрыта на планете. Это считается с точки зрения Отца новой эпохи и законом Отца все тайные знания закрыты. Ученики, которые там продолжают учиться, учениками более новой эпохи, вообще учениками не являются. Для новой эпохи им нужно входить в процесс переподготовки. Все тайные знания рухнули с учетом нового времени. Пока это дойдет до наших просветленных в кавычках чела, ну или учеников, которые там восходят, это уже их вопрос. Вопрос в том, что состояние измененности наступило. Отец более не поддерживает своим законом, своей волей, своим стандартом все те предыдущие развития, которые были даны эзотерическими состояниями, или которые развивались нашей эзотерикой. Ныне все стало открыто. Так вот говоря, это тоже очень важно для насыщенности нашего сердца. И пока это у вас такой несет с собой эффект информационности, но если вспомнить, что когда мы изучали управление планетой в пятой расе, помните, у нас три отдела управляли планетой. Отдел человечества, отдел иерархии и отдел Дома Отца. Отделом Дома Отца управлял Ману. Отделом иерархии управлял Христос, только не Иисус, а Христос как должность. И отделом человечества управлял Люцифер. Информация известна из работ Алисы Белли. Это известно, это там описано. Алиса Белли, как известно, была ученицей. И вот эффект Люцифера, который развивал человечество. Чем же развивалось человечество? Если ученичество развивалось ученичеством у учителей иерархии, то все остальное человечество развивалось чем? Культурой. Развивалось чем? Наукой. Развивалось чем? Религиями. Какие еще институты развития развернуты на планете были в предыдущее время? И все это восходило к вот к тому самому имени, который был любимым сыном отца, но падшим на планете. И следовательно, если мы говорим вот об этих процессах, это знание одного из посвящений. То есть оно отдается сейчас как свет вам. И в принципе мы его уже отдавали. Вопрос в том, что ранее оно было закрыто. А сейчас все становится открытым. И говоря об эзотерике, она, к сожалению, тоже относилась к светскому развитию человечества. И восходила своими корнями, ну или своими основами, к тому самому управителю. Смог выйти из эзотерических процессов, вошел напрямую в контакт с учителями иерархии, преодолел человечество. И все это было глобусным. Поэтому нам так важно увидеть, и наше сердце, оно, получив от отца стандарт нового развития, оно реагирует на вот этот свет. Ну, знание, можно так сказать, да, о котором мы сейчас с вами говорим. Просто если вернуться к тому, какая же символика креста в развитии вот воли, во вхождении в поле, и почему именно крест? Хотя есть много очень исторических там исследований, что столб был, да, и как бы, ну, форма, я про форму креста говорю. Но прежде всего крест, во-первых, он повторяет человека. Руки в стороны расставьте, вот вам крест. И само по себе тело человека с символикой своей, да? Вспомните, у Микеланджело там, да, вот человек стоит в круге. Это и есть выражение креста, где очень четко развернуто вертикальное устремление, где голова, извините, центр управления, полетом, куда? К отцу. То есть человек прямоходячий, человек устремленный куда головой своей? К отцу он устремлен. Руки дают ему стабилизацию, то есть стабильность действий в материи. Ноги идут по пути. И сам по себе крест, как символ, я подчеркиваю, символ, выражает собою человека. И первый символ, с которым мы сталкиваемся во или воспринимая волю Отца из пятой расы, нам звучит Христом на кресте. А значит, первая символика, на которую реагирует наше сердце, это символика креста. Креста как человека. Креста, который проявлен, вот он, даже в теле, как воля человека. В чем же заключается вторая символика креста? Что же выражает следующим этапом крест? Помимо того, что крест – это символ человека, крест, с учетом того, что Христос взошел именно таким способом, распяв тело в страданиях, крест стал символом Сына. А теперь давайте увидим подход, ну, философский, давайте так скажем, тому, кто же такой Сын. Да, мы знаем, что да, Христос – Сын Божий. Это как бы религия нам об этом выразила. Но Христос никогда не говорил, что Он единственный Сын Божий. Эту фразу, вот, знаете, такой, это вот, эта фраза известна даже теологам. Теологам, тем, которые глубоко вникают православие, и не только в православие, в христианство. То есть это не есть там компиляция чего бы то ни было, а это чисто православное утверждение. Я это слышала сама своими ушами на лекции у теолога, у доктора теологических наук. Поэтому символика креста, которая выражает собою именно сына, который несет что? Вот что нес Христос? Что он принес нам? Он нам принес прежде всего. Его называли кем еще? Учителем. Равви вообще переводится как учитель. Апостолы переводятся как ученики. Да, вот как бы просвещенное человечество это знает. То есть он нам принес, он считался учителем любви. Правда? Учитель любви. Но он нам нес что? Мудрость. Он давал нам заветы. Мудро давал заветы. И по итогу он взошел на крест и принял волю. То есть три ипостаси, три основы жизни, которые он явил собою как сын, даже физиологически проявленный мужчиной, сын, распявшись на кресте, он привнес в символику креста понятие сына, который дает учение или мудрость, является основанием любви и восходит, принимая волю. То есть это все, знаете, такое, с одной стороны, атма, как пятый план, пятой расы, это все несет в себе, несет записями. Только увидьте, что это был путь осознанный, путь выбранный, путь, да, человека, который, придя в физическое воплощение, он пришел уже с посвящениями. Ибо там вначале сказано, что поклоняйтесь младенцу, он должен еще стать тем, кем пришел. И он стал тем, кем пришел. И воплощался он в семью плотника, не того, который стругал доски. А, наверное, это было какое-то выражение посвященного. Раз его сына в 12 лет слушали в храме, затаив дыхание. То есть это как бы, да, вот наше такое восприятие сын плотника. И вот он своей жизнью, а потом неизвестно, куда делись его годы, описание куда-то делось, да? Где он был, кем он стал, чем он занимался, предположение есть, где он был. И пришел уже и учил. Учил, давая заповеди. Учил, созывая учеников. Чем? Зовом сердца своего. И апостолы были вокруг него. Да, то есть там есть очень много, вся эта история, но мы с вами смотрим то, что же атма, как пятый план выражения человечества пятой расы, что она несла с собой. Вот в символике креста, когда мы говорим об атме, да, мы стяжаем новое, понятно, но у нас старое никуда не девается. И наше сердце получает насыщенность эту. Только насыщенность эта в сердце, она сильная. Вот увидьте, пожалуйста, что это сила. И восприятие креста в его символике прежде всего предполагает силу сердца. Когда сердце сильное, оно воспринимает все то, что произошло, силой своей. И вот, итак, давайте вернемся и увидим, что, собственно говоря, все то, что атма накопила собой, все то, что атма носит, выражается символами, она выражает нам в символах подход философский, подход к тому, что же происходило и что нам принес Христос вот этим выражением. На самом деле, входя, вот опять же, атма – это воля, то есть это вершинность восхождения. Ну, знаем мы там, что да, были Будды, которые сидели в лотосах. Да, это эффект посвящения, да, это их достижение, да, это вхождение в огонь огненного мира, да, это фиксация здесь. Но когда пришел Христос, он отдавал это учением вовне. То есть те, которые получали просветление, они восходили, собственно, да, просветляющим эффектом, сам вышел, сам просветлился, были ученики, отлично. Но особо, знаете, такой объем действия этого посвящения не был планетарным. Знаем, что были, а кто именно? Ну, Будду знаем, да, Будду. А их же было много, тех, которые взошли в лотосы. Так вот, есть объемность посвящений. И вот посвящение, которым восходил Христос в учителя шестого луча идеализма и преданности. То есть он на кресте получил это посвящение идеализма и преданности, учителем стал. Это есть результат, вот то, что произошло, да, это есть результат принятия воли Отца. И когда мы говорим о том, что мы стяжали там престол, у нас имеют эти две универсально образующие силы, вся воля, которая была когда-либо накоплена каждым из нас, внешняя и внутренняя, все наши взаимодействия с волей Отца, все наше приятие и неприятие воли Отца, вся наша своевольность, безвольность, беспредельность, я не знаю, все что угодно, чего мы там только не исполняли, весь наш анархизм в отсутствии воли, любой, да, то есть в неприятии этого всего, все это в куче, в купе. Это есть то, от чего мы с вами вчера освобождались еще, в накопленности сердец наших. То, что не, знаете, такое, даже не может подойти и близко к силе, которая развивает человека сердцем его и опирается на волю предыдущей эпохи. Поэтому, да, это вот, знаете, сказать, что... История планеты, да, это история планеты. Это было очень значимо для планеты. Почему? Потому что в этот момент планета получила, мы на четвертом синтезе об этом говорили, возможность, человечество получило возможность восходить чашей, помните, чашей и душою, и душою. Но для этого нужно было взойти аж на пятерку. То есть открылась моносичность, открылась астральность, то есть двойка и тройка. Но для этого включилась пятерочка. Выражение атмичности, действие воли, очень четкое действие воли. И вот включаясь вот в эти процессы трансляции, постарайтесь не входить в какие-то реакции, да, там внутренние, а постарайтесь увидеть это как естество, естество развития. Ведь Христос сам выбирал этот путь. Он прекрасно осознавал, к чему приведет там, поцелуй Иуды. Он это все видел. Кстати говоря, есть исследование, что ведь и Иуда-то, предав Христа, должен был быть достаточно большой силой. То есть он где-то в чем-то по силам, пусть там был плюс, здесь минус, но он был равностен. Суметь предать Христа, это было непростое дело. То есть и он прекрасно тоже понимал, что предав его, он получит глубокое и серьезное наказание. И он пошел на это, ибо мистерия этого требовала. Мистерия – это действие определенное. И то, что мы там воспринимаем из источников, которые нам ведомы, есть источники иерархии, есть хроники Акаши, есть прозрение некоторых там... учеников пятой расы, которые описывали, как это было. И вот мы вам рекомендовали, да, почитайте «Мистерию Христа», почитайте «Путь к звездам» Джека Лондона или «Смирительная рубашка», и вы совершенно иначе сложите свой взгляд на тот подвиг, который исполнил Христос. Нас это касается в связи с тем, что наше сердце становится сильным, что наше сердце обретает собою силу и возможность теми накоплениями воли и выражениями воли, которые принес нам не только Христос, но и те просветленные, которые восходили в атму. Это первое. Это как бы такое вот, что нужно знать, чем нужно фиксироваться, во что можно входить, чем нужно развиваться.
Разбудить вот... надо человека.
Что?
Разбудить человека надо.
Не надо.
Ну кто там близко?
Просто рукой потрогайте, если это мешает. Знаете, вот что происходит в эти моменты? Это вот огонь включается, да? И наша внутренняя накопленность, вот, она не всегда имеет чем обработать этот огонь. То, что я здесь словесно выражаю, это как бы вопрос не совсем первый. Первый вопрос для вас – это концентрация огня, которая идет вам. Огонь, дух, свет, энергия напрямую. Это прямое вхождение в огонь Владыки Кутхуми, в огонь пятого синтеза Факу. И то, что мы вам уже говорили, да, если идет, особенно в практиках, вот все. Пришел, уснул, мы возжигаемся, и проснулся, мы выходим. Все, все, два слова, запомнил из практики. Что такое со мной произошло? Вот, где я был? И вроде все нормально, где же я был? Я что? И голос вроде бы и слышится, но ты отключаешься. Я вам объясняла, что это происходит, да? То есть это процесс перераспределения энергии, чтобы вы могли своим вышестоящим, ну или внутренней накопленностью воспринять огонь. Мы потом говорим, возьми практику, послушай, послушай, чтобы ты ее услышал сюда до физики, чтобы она не просто осталась там, в твоих выражениях там, ментальных, в твоих выражениях астральных, в твоих выражениях причинных. Но с другой стороны, засыпается вам, ну и спите на здоровье. Только потом послушайте, чтобы это дошло до физики.
Ну, чтобы не хрипел.
Я согласна, что это мешает, когда, особенно в практике, да, когда там только вошли, такая среда, тишина, такая вот напряженность, такая хорошая, звонкая тишина, стоит вдруг такой хрюк, и сразу все уходит, да, и как бы ты приземляешься. Но вы же не забудьте, что случайности не случайны. И если такой хрюк происходит, то всю группу владыка проверяет на концентрацию. А какая вам разница? Вы ментал прошли, вы должны уметь концентрироваться, да хоть камни с неба падают, а вы в огне владыки. И пусть там любой шум вокруг, а вы в огне владыки. При этом голос не заглушает. Ну, там где-то там, задним фоном. Ну и ладно. То есть, понимаете, это концентрация ментальности. И мы для того, чтобы включить силу сердца, да вы, опять же, нижестоящие, да, включаются вышестоящие как часть. Я понимаю, конечно, что да. Поэтому в практике мы всегда говорим, уже если там кто-то сильно глубоко и звонко, лучше его так слегка погладить, чтобы не испугать, чтобы он не дернулся. Да, ну чуть-чуть прикоснуться. Он проснется сразу же, потому что мы не всегда имеем чем воспринять. Ну нечем. Ну что у нас? 32 сферы мысли есть. Мы их стяжали, но у нас работает сколько вот сейчас на данный момент? Ну, владыки, спрашивайте, да? Понятно, что мыслеобразы мы еще нам как бы предстоит с этим разбираться. 32 чакры, а насколько они работают? 32. Но мы привыкли к 7 по 5 расе, и то хорошо, если 3 работают, классно, да? Вот это иногда работает или не работает, да? А тут, помните, а вот здесь вот работает, не работает чакра. Как она там у нас сейчас называется? Раньше, ну, чакра иллюзий, да? То есть, как бы, вот, а у нас 5-й синтез, какая чакра должна работать? В центре груди какая чакра у нас находится? Ой, какое название интересное.
Дом.
Хата называется. Вот для украинского языка это вообще замечательно. Дом. Знаете, такой дом в центре груди. Что прекрасно вообще отражает. Да. Ведь это эффект санскрита. С санскрита была она хата, а она это вот, знаете, есть еще другая координация. Был сад она. Поэтому слово она в нашей ассоциатике, даже если мы это не помним, иногда в генетике даже, иногда ассоциируется с истинной матерью. Перевод «истина матери». То, что у нас это в истории так сложилось, это, извините, это история развития планеты. И вот когда первый луч вот здесь фиксировался на выражение атмы, и сюда же фиксировался отдел человечества на это выражение, то на это присутствие, почему мы сейчас вот об этом вспоминаем или вспомнили, то шел процесс такого уравновешивания, развития человечества вот этим товарищем, не хочется называть слово его, хотя целая цивилизация люциферов есть в Солнечной системе, там где-то она там да, была раньше, сейчас не знаю, что там с ней, но раньше, во всяком случае, эзотерические восприятия таковые были. Это светящаяся материя Люцида. Вспомните, у Блаватской даже журнал был, назывался «Люцифер», так и назывался. то есть сферящейся, светящейся материи. Но конкретика, вот она была такая тогда, вот в те этапы развития. И сейчас, получая вот трансляцию вот этого выражения, мы более подробно с лотосом будем работать на седьмом синтезе, мы будем с вами изучать, сколько лепестков, какие арканы там есть, как арканы, кстати, уже ушли, но мы все равно о них будем упоминать. Почему? Потому что основание движения духа каждого из нас определялось определенным арканом, так называемым, или движением духа, формой духа, развертыванием духа, где не было линейности, где была многомерность. Об этом, обо всем мы будем говорить на седьмом синтезе. Сейчас нам важно. Нам важна та воля, накопленная каждым из вас. И важен исторический ракурс выражения воли на планете, стяжания этой воли на планете, принятие именно воли Отца, ибо вершинная воля для человека – это воля Отца, а нижайшая воля для человека – это воля человека. Помните, есть такая старая фраза, ну, для человека новой эпохи, что не все то, что хорошо человеку, хорошо Отцу. Наоборот, все то, что хорошо человеку, иногда противно Отцу. Почему? Потому что человек в своей свободе воли, в своем беспределе очень частенько нарушает законы Отца, не понимая их, пытаясь их изучить, пытаясь их познать. Вот у нас многие там ропщут и говорят, ну почему мне в школе не говорили, что есть закон Отца, там, допустим, не нарушая свободу воли другого. Почему я этого раньше не знал? Почему я не знал, что все, что со мной не происходит, происходит в воле Отца? Почему мне этого никто не сказал? Такой ропот внутренний. А вопрос-то в том, что воплощаясь из жизни в жизнь, ты свою, ну, скажем, можно сказать, генетическую память, да, но мы скажем, давайте, с память чаши. Если ты когда-то в жизни принял хоть раз волю Отца, если ты исполнял там эффекты подвига, я не знаю, все это естеством происходило, вот мы какие-то там ретроспективные моменты включали уже с вами на синтезах, то есть у тебя это вписано внутри тебя, то есть в тебе вписано «не убей», в тебе вписано «не укради». Откуда это? С одной стороны, да, это было выражено Христом, как законы Отца «не убей, не укради», но с другой стороны, ведь развиваясь человечество, тыкаясь вот в этих материальных процессах, оно, проявляя этот опыт, приходило к тому, что убийство не есть процесс развития, к тому, что воровство – это не есть развивающий процесс, там, и так далее, и так далее. То есть вот эти все, скажем так, заповеди, да, они подтверждались опытом человечества. Они звучали внутри совестью, как совместной вестью с Отцом. Или же, как говорил один философ, моральным законом. Хотя мораль – это внешняя накопленность. Да? Он сказал такую фразу очень интересную. Есть две вещи, которым я всегда удивлялся. Это звездное небо надо мной и моральный закон во мне. То есть закон не приступи чего-то там, исполни. Откуда? То есть он пытался философски осознать, почему законы, которые существуют в окружающем мире, которые не всегда, знаете, вот, прописаны, то есть их нужно искать. И их нужно искать чем? Читайте книгу «Жизни живую». Это фраза из Евангелия Есеев. Из Евангелия, которое не подверглась цензуре синода церковного. То есть там Христос именно эту фразу говорил. Ибо книга жизни живой, она несет и изобилует собою законами Отца. И человек, воспринимая окружающий мир открытостью сердца, живет этими законами. Да, он очень часто набивает шишки. Да, он очень часто попадает в какие-то ситуации, которые, опять же, что делают? Научают его правильно жить в материи. Ребенок один раз обжегшись, или взрослый один раз обжегшись, да, уже будет знать, что вот здесь обжигает. Ну, да, грубо говоря. То есть законы материи, они нам подсказывают, они нам помогают познать, как же действуют законы Отца. Но прежде всего, развиваясь, человек получил самое главное, скажем так, один из главных законов Отца – закон свободы воли. При этом мы вчера с вами упоминали, что есть закон свободы воли, а есть воля Отца. И ты, находясь в воле Отца, почему ты находишься в воле Отца? Потому что, во-первых, у тебя есть физическое тело. Физическое тело выглядит именно таким образом. Ты прямоходящий. Символика тела – крест, извините, руки, ноги, голова – одна голова. Две руки, две ноги – это есть воля Отца. Мы находимся в воле Отца законов, которые нас окружают. Гравитация – воля Отца, как закон. Дыхание – необходимое человеку, воля Отца, как закон. Питание – необходимое человеку, это тоже воля Отца, как закон. Извините, биологическое тело должно питаться. Таков закон Отца. И мы находимся в воле Отца, исполняя эти законы. И вот в этой воле Отца, исполняя законы Отца, это для физики мы их перечислили, да, физические законы Отца. Соответствующим образом есть законы Отца, которыми развивается наша душа, вот в пятый раз, это душа. То есть душа, которая накапливала собой выражение духа, а дух нес в себе записи воли, то человек, обладающий светом души, он уже изначально из записей воли того духа, который оформлялся душою, нес собою невозможность убить, невозможность украсть, невозможность навредить. Почему? Потому что это было его естеством, как тот философ сказал, моральный закон во мне, нравственный закон. Можно так поправить. Мораль – это мораль общества. Мораль, которая складывается в обществе и предполагает определенные нормативы, взаимодействия. Хотя этика – это больше общение, мораль – это чуть более глубокий процесс, но все равно это общественные выражения. И у каждого человека есть внутренняя концентрация так называемой совместной вести с отцом, которую мы называем совесть. И ты по совести своей где-то вот чувствуешь, интуичишь, предполагаешь, что как-то вот здесь не так. Вот что-то, откуда она берется, совесть. Скажете, да, это жизнь сердца. Да, совершенно верно. Это изначально жизнь сердца. И совесть фиксируется в сердце. Ибо живите сердцем, ибо в сердце Отец фиксирует нам свою весть. А сердце у нас сейчас взрастает и оформляется силами. А это значит, что совесть наша становится какой? Объемной, смысловой и сильной. Не в смысле «иди сюда, я тебя ударю». Понятно, что это глупо. А в смысле того, что в любых ситуациях ты можешь преодолеть все, что угодно, выражая собою Отца. И вот, опять же, знаете, такое ученичество пятой расы, оно как бы прежде всего восходило чем? Посвящениями, восходило светом, училось быть организованным, училось там, ну, того же Лёшку, вспомните по двум жизням, да? То есть он там проходил много всяких своих вариантов выхода из раздражительности, из там, что там он был, неорганизованный, да, он не умел концентрироваться, ну, Лёшка, лови воронку. Как бы, ну и что, и раздражение, и много всего. То есть он научался уходить от качеств каких-то отрицательных, от качества любопытства в том числе, да, то есть он учился исполнять принципы иерархии. Если учитель сказал, не стоит этого делать, значит, не стоит читать записку. А не то, что интересно, вот не стоит. На первых порах, как бы, когда мы встраиваемся в ученичество, вот, знаете, очень эта книга достаточно серьезно помогает. Книга «Зеркало ученика», если читали, есть такая книжка, сейчас Лебитера, по-моему, в общем, не помню уже автора, давно это было. То есть есть очень много такой помощи извне, которые помогают человеку на пути становления его тела находить ориентиры, и этими ориентирами, знаешь, с одной стороны, можно сказать, подтверждать те записи совместной вести с отцом, которые ты носишь с собой. Но опять же, очень такой сильный и глубокий конфликт всегда у человека вызывает несоответствие его воли и воли отца. Что это значит и как это бывает? Когда человеку на пути когда человек на пути сталкивается с ситуациями, допустим, потери близких, потери родных. Первое, что у человека, который пытается искать, скажем так, да, в лучшем случае Ну, скорбь, это понятно, то есть как бы никто это не отменял. Отношение к отцу при этом каково? Согласитесь, это сложный процесс, сложный процесс. И все вот эти моменты, все эти процессы, это все накопленность человека в отношении к воле отца. На самом деле это познание вот этого самого атмического выражения, где фиксировалась воля и дух отца. Все, для человека, который восходил. И хотя вот эта пятерка, вспомните, я вам разрисовывала, что пятерка это было растительное царство метагалактики. Сказка о дюймовочке, который рождался в цветочке. Это сказка о посвященном, который садился в лотос. Который рождался в лотосе, как в цветочке, чем? Будущим человеком метагалактики, это царство метагалактики. До этого находился где? В кристалле Будди. И на самом деле первое посвящение ученика, которое мы с вами рассматривали, это вхождение в кристалл, то есть в минеральное царство метагалактики. Очень высокое посвящение было для человечества пятой расы. Следующая, шестая, монада была, монада. А монада – это животное царство метагалактики. Наши монады изначально вот на тот уровень развития фиксировались животными метагалактики. А сейчас мы перестраиваемся, стяжаем выражение новое, восхождение. И изначально выражаем образ и подобие отца 16 частями. Не просто, как говорили в пятой расе, по образу отца и подобию. Подобие физическое тело, а образ попробуй еще найти. И попробуй еще стяжай образ отца. И все попытки, поиски смысла жизни – это поиски образа отца человечеством. Почему? Потому что смысл жизни – одна из позиций образа отца. Все кризисы, которые наступают у человека в жизни, разные, возрастные, там, я не знаю, профессиональные, любые другие – это все результаты, скажем так, того, что необходимо войти в новый образ отца. Того, что есть, потому что есть, скажем так, исполненность чего бы то ни было, но нет следующей реализации. Для того, чтобы ее реализовать, нужно увидеть движение образа отца, ощущение, чувство, суть, мысль, смысл. Вспомните позицию образа отца. Это не все так, как бы вот мы сейчас расписали их, это понятно. Но на самом деле человек до этого должен дойти своей жизнью. А сердце, о котором мы с вами говорим, да, сердце как выражение престола, это прежде всего, оно живет жизнью. Оно живое, и сердцу важно, как вы живете, сердцу важно, чем вы насыщаетесь, вот престолу это важно, и престолу, который получает трансляцию атмы, важно, какое ваше отношение, какая ваша накопленность по выражению к воле отца, вообще к отцу как таковому. Как вы принимаете отца и его законы в этом мире? Как вы выражаете эти законы собою? Являетесь ли вы, ну или находитесь ли вы еще там на пути, или уже там выражаете какое-то посвящение? Это все важно сердцу, поэтому мы об этом и говорим. И вот начиная с пятого синтеза, у нас начинает формироваться так называемый столб совершенного сердца. Что это значит? То есть само понятие столпа – это когда несколько частей выстраиваются вертикально. Мы об этом с вами уже говорили, да? Но столб – это то место, где проявляется отец. И вот наше физическое сердце, да, которое дает ритм. То есть оно бьется, дает ритм. Наше эфирное сердце, которое дает вибрацию, оно находится справа в груди. Наше сердце, центральное сердце духа, которое находится в центре груди и является выражением астральности нашей и живет звуком. Наше ментальное сердце, которое выглядит чашей, помните, да? И наш престол, который несет в себе 32 силы, как 32 сферы. И поэтому, когда сердца выстраиваются вот так вот в столб, стоят, знаете, присутствие. То есть они вот физика здесь, эфир вроде бы здесь, фиксация идет на физику, да, но на самом деле это эфирное, вот физическое, в физическом присутствии эфирная присутственность, выражающая эфирное присутствие. И эфирное присутствие, ну мы привыкли воспринимать, оно как бы над нами. Но на самом деле оно и над нами, и вокруг нас проявляется присутственностью, проявляется энергетикой из нас. И вот когда мы выстраиваем столб совершенного сердца, и у нас работают, допустим, пятеричная синта 16 рица, возжигая в этом сердце, ну там огонь, магнитный огонь, синтезируя с отцом, возжигая огнем вот этот столб сердец, происходит процесс выражения отца в материю, в каждом из нас столпом его, не столбом, а столпом. Есть такая работа Павла Флоренского «Столб и утверждение истины». И вот именно столбное выражение от отца в человеке выражает его физически, включает выражение отца вплоть до физики. И опять же, по ментали мы с вами там прошли уже синтез. Вот престольное сердце, его насыщенность, насыщенность сердечными мыслями и силами. На самом деле престол в вершине своей будет нести собою синтез смысла и силы. Как это видится? Ну вот, поскольку сила это есть, да, это выражение энергии в том числе, энергия это пассионарность, то смысл, развернутый в силе, будет предполагать, что ну, какой-то профессионализм, скажем так, каждого из нас. И есть ну, такое понятие в человечестве, да, мастер золотые руки. То есть мастер, который... Вот мне хочется очень вспомнить фильм «Москва слезам не верит». Помните главного героя, который, благодаря которому один защитил докторскую диссертацию, второй защитил... Благодаря тому, что он своими руками смог сделать такие аппаратики, а те уже их описывали и защищали диссертации. То есть это вот именно эта концентрация смысла, которым это мысли, чувства смысла, я подчеркиваю, сердечные мысли, помноженные на силу, которая реализовалась как мастер золотые руки, и у него были прекрасные отношения со всеми докторами, со всеми профессорами, то есть они были, он был им другом, да, помните вот по фильму, почему это? Это вот так действует сердечная мысль, как смысл, вписанная в силу. И, естественно, причины, которыми вот он этим заложил причины, он как бы привлекал к себе ну, естество общения. Ему там помогали в чем-то, да, взаимодействовали, приходили к нему. Но он при этом был таким человеком с большой буквы. Это своеобразный герой нашего времени, да, вот в какой-то момент для там, нашего пространства, в котором мы развивались, это был герой нашего времени. Почему? Чем он был так интересен? Он был человек сердца. Сердце, большого сердца, с большой буквы. Человек, который жил и при этом был профессионалом, который нес эффекты философские. Помните, он там о капусте императоре рассказывал однажды, да? То есть много вот этих деталей, которые и нас он завораживает, нам он интересен. Нам это вот как-то близко, и наше сердце чувствует, что в этом есть что-то вот, что... Ну, совпадает с той истиной, которая изначально где-то в нас фиксируется. Так вот, эта истина, это в том, что наши смыслы, которые мы складываем сердечными мыслями, умножаясь на силу, развертываются собою в материю. И эту материю что делают? Преображают, развивают. Вот так, вот этими мелкими детальками. Докторские, философские, там, ну, вот, профессорские диссертации, да? Развивают материю. Увидите, пожалуйста, что столб совершенного сердца, в который мы сейчас с вами входим, мы сейчас с вами сделаем практику, мы войдем в столб, мы возожжем его магнитным огнем и выразим отца собою с учетом тех индивидуальных накопленностей нашей чаши, нашего центрального сердца дух, нашего престола, который вот мы стяжали, но будут идти процессы развертывания смыслов и жизни этими смыслами нами. Я еще раз подчеркиваю, вот жизнь сердца, она отличается там, от жизни тела, она отличается от жизни разума. Чем? Вот разуму что характерно? Да, вот мы куда по пятый раз. Разум всегда все различает. Он такой различитель. Он быстренько все пришел, прощелкал по полкам, все это разложил, начиная с тобой общаться, ну, с кем-то там, да, разумный человек, быстрый, если у него хороший такой цепкий разум, он быстро прощелкал уже итог беседы с тобой, уже все это, разум уже все сложил, ему уже неинтересно все, он успокоился, да. То есть, как бы, это разум. И вот он живет так, он прощелкал, все, разум живет светом, тепла от него не жди. От света тепла не ждите. Разум живет светом. А сердце живет энергией. Да, сердечным человеком всегда как? Тепло. Сердечным человеком тепло. Поэтому жизнь сердца – это не просто выработка тепла. Понятно, я не имею в виду физическое тепло, да? А жизнь сердца – это сложение вот таких условий. И попадая в эти условия, рядом с тобою, человеку как? Тепло. Ну, если ты силен сердцем. Рядом с таким человеком тепло. Теперь подумайте. Ну, там, вспомните. Рядом с вами тепло вашим близким, потому что вы сильны сердцем. Сильны, именно сильны. Здесь никаких других характеристик для сердца не включается. Именно сильны. Сердце, которое живет в материи. Сердцем, которое готово все, что бы ни происходило вокруг вас, с вами преодолеть. Легко и свободно. Когда сердце плачет, подумайте, какое сердце плачет внешне слезами, какое? Астральное, астральное. Ментальное сердце при этом будет что делать? Ну, сердце, оно же сердце, оно будет вспоминать, там, доставать чего-то необходимое, да? Но при этом оно не будет ориентироваться на слезы. А сердце, которое реагирует, собственно, вот на сердце как таковое, пятое выражение, как престольное. Вообще престол – это место, где сидят. Помните, да? Кто сидит на престоле? То есть престол – выражение Отца нами. То есть это вот именно с престола начинается вхождение в процесс совершенного сердца, как выражение в нас Отца столб. А теперь вот и увидите, когда работают разные сердца, у нас идут разные реакции. Физическое, ну понятно, ритм, это ритм. Эфирное. Некий вибрационный фон взаимодействия с окружающим миром. Астральная. Радость. Астральная, только астральная, чувственная радость. Слезы, там, знаете, и плюс и минус, в принципе, для сердца почти одно и то же для астрального. Что плакать, что смеяться. Только не реагируйте на это действительно так и есть. И человек, который настроен на одну волну, какого-то своего развития, да, он чаще у него эти реакции идут. Я вот знаю такого чела, который, ну, очень часто, ну, он астральный сам по себе, да, он попадает в какие-то ситуации, у него слезы часто возникают, то есть, как бы, сердце особо не сильное, несмотря на то, что он там отстяжал, психологическая сила перевозбуждается на реакцию астрала и поддерживает его астральные реакции, то есть там как бы такая фокусировка ее. И вот у него там такие сложные ситуации по жизни, он там прошел одно, второе, третье. И как бы жизнь условиями, потому что он все-таки служил, он восходил, она ему предоставила возможности и условия, чтобы он переключился с сердечной активности астрального сердца в материи на сердечную активность престольного сердца. Это я недавно его видела, хотя давно не видела. Когда мы общались, там такая ситуация тоже интересная развернулась, и он вместо того, чтобы... Ну, раньше я бы ожидала слез, он сейчас смеялся. То есть одна и та же реакция. На яркую волевую там выразимость, ну, мы там втроем сидели, общались, яркой волей там было сказано просто, в огне там, в восхождении, и этот человек... Да, первая реакция – смех. То есть астрал среагировал. Но среагировал уже не слезами, а смехом, который является следствием дзеновых характеристик, которые он копил смысловым юмором все эти годы, преодолевая свою слезливость дзеном. Многие говорят, ну как мне выйти из астральности? Мы говорим, выходи в ментал. Да вы что, мы выходим не в ментал, а... третью сферу мысли в лучшем случае. Ну, это вот присутственность называется. И вот когда, тогда как? Научись смеяться над своими слезами. Научишься смеяться сквозь слезы сначала. Да, в любых ситуациях, в сложнейших ситуациях. Уже сердце твое начнет жить активно. Тогда ты переключишь процесс. И у тебя центровка поднимется с троечки на пятерочку. Нам с вами предстоит еще как бы разбираться с центровками. То есть когда человек, вот мы сейчас с вами, да, проходим пятый синус. У нас центровка всего этого, ну, пять пополам. Ну, три в лучшем случае. Три. Поэтому нам так важно звучание сердца, именно астрального, с точки зрения пятерки. Но когда мы каждый синтез будем поднимать, да, планочку, вершину, будем получать процессы трансляции, и наша задача будет, с учетом всей накопленности, которая внутри нас есть, ну, мы взрастаем, да, то есть как бы лотос лучшее накопление свое будет поднимать в семерку, все то, что соответствует пятому выражению, он отдает в пятое выражение, всю волю. Как бы, то есть это, вот это индивидуально у каждого происходит. Причем лотос у нас в новую эпоху будет обновленный, не 22-лепестковый, а 32-лепестковый. Там зерцало, там я есмь, там уйдут арканы отсюда. Там очень много процессов. А, колесо сансары отсюда уйдет. Там, кстати, колесо сансары в этой расе. У вас оно еще продолжает там болтыхаться. Оно уйдет вообще на 10-е присутствие. На семерке с этим будем разбираться уже более подробно. Сансара как процесс перевоплощения. То есть нам с вами предстоит очень многие моменты внутри себя отработать. И то, что мы, знаете, такое, как чело пятой расы, допустим, да, или даже просто как человек пятой расы, не всегда предполагали, что человек как-то строился внутренне. Знали только о душе. Знали приблизительно о колесе сансары, да, что-то. Знали о лотосе что-то, но в цельную картину мира у нас это не складывалось. Почему? А потому что не было единого цельного источника, как же развивается человек. Одна школа говорила так, другая говорила, допустим, что чакры находятся на эфире, третье колесо сансары в одно место фиксировало, четвертое. Ну, в общем, по-разному, был полный разнобой всего. Из разных источников мы там пытались изучить все, как это было. Но мы прекрасно с вами знаем, что с колесом сансары как-то связаны процессы перевоплощений. А если воля отца идет на воплощение человека, да, и на смерть человека, то явно колесо сансары каким-то образом связано с лотосом. Почему это связано с лотосом, как с сердцем? Ибо сердце работает с материей прежде всего. Ну, вот эти такие стыковочки мы с вами и будем дальше рассматривать. Вопрос в том, что сейчас нам с вами важно различить работу сердец, различить, чтобы вы видели, где находится ваша центровка. Да, если вы ментальный человек изначально, да, то есть изначально ментальный человек, он управляет своим астралом легко и свободно. Если вы изначально эфирный человек, вам легче и проще войти в что? Сердечность. Помните, мы с вами вчера, ну, на прошлом синтезе я ключи вам рисовала, помните? Ну, это вчера, вот извините, в огне это было вчера, четвертый синтез был вчера. И вот этими ключами нужно уметь оперировать для того, чтобы видеть, где и в чем вы находитесь. Настоящий ученик всегда ищет что? Как познать то, как ты выражаешься, как познай себя, помните? И ты познаешь мир. Познавая себя, мы познаем Отца внутри нас. Взрастая в Отце и изучая какие-то детали, которые происходят внутри нас, мы можем более полно выражать Отца собой, то есть какую-то картину складывать. В чем мы сейчас на данный момент находимся? В чем находится наша центровка выражения в жизни? А вот скажите, ну, человек, вот смотрите, да, всем сердцем, всем разумением, всей душой своей. Ну, скажу, что я не сознательный. Да, сознательный, конечно. Обычное человечество, вот там, что-то происходит на улице. Чаще всего это бывает. Идешь, смотришь, да. Стоят зеваки, их так и называют, зеваки. Вот это отсутствие сознательности в момент зевания. Почему? А сознательность, она всегда цельна. Она проникает в общую картину. И в этой проникновенности различает, чего тебе здесь делать надо. А когда ты стоишь и зеваешь, ты эфирно насыщаешься от тех эманаций, которые происходят там природно, социально-природных взаимодействий. Для чего? Вопрос. А зачем тебе это надо? И такие, вот я сейчас ярко, грубо, но ведь очень много таких деталей, когда человек проявляется эффектами несознательности. Особенно душа очень часто этим страдает. Ну вот сейчас у нас астральная 16-тельца, да, имеет что? Сознание как 14-ю присутственность. Как и ментальная 16-тельца, как и эфирная 16-тельца. То есть Отец нам изначально дает все возможности, чтобы мы были организованы и развивались в Отце, и развивались Отцом. И выражали вот всю ту полноту по образу и подобию, которую Отец нам дает. Значит, что мы сейчас с вами делаем? Помимо того, что вот вы увидели, что есть необходимость, скажем, жизни сердца, выражение сердечности, выражение столпности, что есть необходимость определения каждого из нас, где, в какой центровке вы находитесь. То есть вот сейчас на синтезе максимум, да, у нас сейчас идет, что, атма, извините, атма, это была вершина накопленности человека пятой расы. То есть сейчас всколыхивается вся вершина накопленности каждого из вас. Почему? Следующий план был шестой, это была монада. Монада лишь концентрировала собою накопленность, развернутую атмой. И очень интересный процесс, здесь тоже вам надо сказать, что, потому что вы будете с ним сталкиваться. Атма несла собой такой эффект, как делимость духа. Слышали, может быть, такое? Монада. Атма как дух. Монада. Монада. Материнская надо. Так вот, в монаде, которая несла с собой три лепестка, пятый раз, лепесток любви, мудрости и воли. Да? Эти лепестки, это она имела такую сферку, и внутри такие три пламени. Три пламени. Вот этот знак вам ничего не напоминает? Правда? Рейхлевский знак, да? Вот как бы эффект планодичности. Ну, хотя тут можно и атом вспомнить, и все что угодно. Значит, ну вот, монада – это оформленный огонь Отца, вошедший в материю. То есть та искра огня Отца, которая, попав в материю, обрамилась соответствующей сферой и начала свой путь, воплощаясь на физику. Вот первое присутствие, или первый план. И монада напрямую поддерживала жизнь физического тела. У нас тело было эфирно-физическое. При этом Отец наделял человека в воплощение определенным объемом дух. Жизнь в огне в Отце, вернее, дух в огне в Отце есть жизнь в материи. И человек, воплощавшись, то есть монада находилась вот здесь, поддерживала выражение жизни вот здесь, то есть с шестерки до единицы. При этом в момент воплощения Отец фиксировал определенный объем духа, но это еще не значило, что индивидуализация духа произошла человеком. Помните, мы об этом говорили. Человек в своих путях, в своих развитиях оформлял со сложностями душу. Душа. Душа – это когда эфирно-физическое тело своими процессами своего развития, выражая монаду, стремилось к тому, чтобы оформить собою дух и привлечь дух в астрал. И оформить. Как это? Подвижничеством, молениями, поступками какими-то. Вот мы там примеры приводили, когда оформлялась душа. Душа наконец-то оформлена. Кстати, может быть частично оформленная, может быть полностью оформленная. То есть это элемент выражения духа. Дальше человек живет с душой. Два плана. Эфирно-физический, да? Убирает, воплощается. При этом дух уже здесь начинает индивидуализироваться. За этим за всем находился манас. Манас. За этим за всем находилась Будди. И обычное человечество, ну, в лучшем случае, имело вот это развитие. Эфир, физика, душа. На Манас выходили просветленные, монастически просветленные, те, кто стяжал и получал чашу, вот здесь вот фиксировались, на Манасе. В Будде уже получали первый эффект просветления, а в Атме получали высшее посвящение, получали посвящение. И таким образом что? Восполнялись духом. Но при этом, это как бы это путь развития человека пятый раз. Но при этом, что происходило? При этом дух имел такую возможность, которая называется делимость духа. Слышали такое? Делимость духа. Что значит делимость духа? Это когда дух, воплощаясь в материю, вот монада, да, развертывается духом. Дух индивидуализируется, причем здесь отец помогал человеку, но в монаде изначально развертывался из монады дух. Делала россыпь с уровня духа нескольких воплощений. Вот дух, исходя из монады, рассыпался в воплощение.
Раз, два, три.
Много больше. Мы когда-то запрашивали у владыки, где-то 400-800 могло быть. В разные варианты, по-разному. Огромное количество. И один эффект воплощения духа жил эфирно-физический, второй накопил душу, третий вошел в просветление, четвертый там еще чего-то. Все по итогам дух собирал. Собирал. Как записи. Почему у нас некоторые, те, которые подходят вот к синтезу и проходят семинары, проходят седьмой синтез, да, у них вдруг всколыхивается память воплощений. Бывает такое, всколыхивается, может, даже раньше бывает, всколыхивается. И они начинают как бы вот проживать, что как-то вот что-то как-то уж очень тянет там, не знаю, на восток, на запад. В те места, где там известное какое-то было воплощение. Почему-то происходит. Очень часто, когда мы проходим с вами сначала пятый синтез, у нас тут делимость духа тоже начинает играть. Но прежде всего, когда мы будем на седьмом синтезе, мы, наш дух, который, скажем так, будет развертываться в 16, уже 32 рицей, отец нам, ну, сказать, впишет, это неправильно сказать, мы, можно сказать, восполнимся теми возможностями, которые накопил наш дух, опираясь на множественность своих воплощений. То есть вот какой здесь можно пример привести? Мы знаем с вами, что есть изначально стоящий владыка Мория, а есть одно из его воплощений – Сергий Радонежский. И вот Сергий Радонежский, он встречается на присутствиях именно как Сергий Радонежский. То есть он там служит в иерархии, но как Сергий Радонежский. То есть это линия выражения духа, которая развилась эфирно-физически, душою, эффектами просветления, чаши святости, понимаете? И оформилась в самостоятельную единицу восхождения. Так вот, чем вот интересен этот принцип делимости духа? Что с одной стороны, ты, когда получаешь объемы духа, которые, ну, как бы являются твоими, но не всегда по твоей линии выражения. То есть вот у тебя душа такая, а у твоего же духа в другом воплощении душа другая. Это законы, которыми развивалась пятая раса. Вы, вот знаете, уже сложно воспринять, да, это насыщенное сердце, она это впитывает откуда? Из атмы. Из атмы пятый раз, вы это должны знать уже сейчас, как это. Мы на первом синтезе вам говорили о том, что вы, входя в новое рождение, первым синтезом получаете индивидуализацию духа. Напрямую от отца у вас дух становится индивидуален. И россыпей больше не будет, как это было в пятой расе. Но на седьмом синтезе, начиная с пятого, вы получаете активацию вашего духа в том, что вы накопили, и что сходно, допустим, с вашей накопленностью. Сходно или является вашим. Ну, допустим, вот эта душа, вот эта линия духа, да, допустим, душу стяжала, получила душу, там, 20 жизней воплощала душевной жизнью, развивала душу. Вошла в просветление, там, еще через 20 жизней, примерно, да, вошла до сатри. Но она же не теряет свою индивидуальность. Душа, вот сознание, которое, чаша, которая сформировалась, она индивидуальна. Сам по себе дух, имея еще таких несколько, множество вкраплений, тоже впитывает в себя индивидуальности, накопленности. По итогам это все восходит в монаду. Монада, кстати, тоже там изначально делилась на две. На две. На мужскую и женскую. Мы на девятом синтезе будем с вами проблему близнецового пламени разрешать. Вот тем, что будем изучать монаду. Или даже на шестом мы о монаде будем говорить уже более подробно. Поэтому увидите, пожалуйста, что нам важно вот сейчас увидеть, что наше сердце получает объемы атмичности еще в том плане, что насыщается смыслами, силами тех воплощений, которые вы когда-либо имели и вписали в дух, как дхарму. Как дхарму. Дхарма – это долг в переводе. И вот если сердце как таковое живет кармой, ну или причиной следствия, карма уже нет, причинами следствиями, то дух живет дхармой, долгом. И здесь ты заложил причину, получил в лоб следствие. Ну не в лоб, но как-то сбоку, неважно, получи. А дхарма, она очень интересная. Дхарма – это эффект долга. То есть там нет такой жесткости, как в карме. Почему? Потому что это записано в духе. Потому что это имеет другой временной акцент. Потому что это несет с собой, скажем так, отработку. И здесь осознанием не поможешь. Если узел причин и следствий можно развязать осознанием, то дхармическую запись, ничего ты с ней не сделаешь, только можно попросить у отца поставить акцент из отработки человеческой жизни в восхождение ученической. Все, и тогда восхождением ты преодолеваешь то, чего ты наработал своим эффектом дхармичности. Как это увидеть? Допустим, ну вы там воплощались яркой какой-то личностью, яркой индивидуальностью, и управляли там, ну, не знаю, княжеством, например, да, вот у нас тут территория княжества. И довели княжество до ручки, что называется. На вас долг пред отцом за то, что вы довели данную вам в управление территорию до состояния занепады. Этот долг вписан вам в дух, воплощаясь. Это не есть таким жестким причинно-следственным вариантом. Воплощаясь, вы будете трудиться на то, чтобы восстановить за НЭПа будь-якую территорию собственным трудом. И это и есть дхарма. Мы очень часто, как бы не осознавая законов дхармичности, которые были и продолжают быть, только сейчас вот начинается с семерки, а были на пятерке раньше, вот на пятом плане, ропщим на окружающую жизнь именно тем, что не понимаем дхармичности исполнений нашей жизни. В лучшем случае мы можем сказать, о, какая тяжелая карма у нашего государства, что оно так заныпадает, например. Забывая увидеть дхармичность более глубокого исторического процесса, который своими корнями уходит еще в княжеские времена, а может быть еще и более в далекие времена. И то, что мы с вами воплощаемся на эти территории, тоже не просто так. Мы тоже имеем определенные дхармические долги по исполнению на той или иной территории, той деятельности, которую мы делаем с собой. Причем это все мягко. Почему? Потому что вот как бы когда дух включается, то иного не дано. И вот это иного не дано, тут и развивает нас процессами нашей жизни. Вот так все любопытно сложено. Или же, допустим, там вот нам просто встречались такие челы, которые несли на себе такую жесткую дхарму. Встретился однажды в погружении глава одной из церквей. Женщина сейчас в воплощении, женщина. И там это вскрылось, вот эта запись, она себя увидела во главе церкви, она увидела, что там на тот момент в том государстве, она там узнавала это государство. Вот, она действительно потом поднимала документы, что действительно такой был, вот, и узнавала историю, как бы узнавала само свое воплощение. И тем, что она там свою паству зафиксировала там в определенное направление, она получила кармический долг перед теми людьми, которые шли за ней. Теперь ее задача их оттуда вывести. Вот она там сейчас бегает, занимается попытками взаимодействия с человеками, которые благодаря ее каким-то, ну, каким-то какой-то помощи, каким-то взаимодействиям, ну, выходят или находят новые там смыслы, находят новые идеи. То есть и по чуть-чуть она как бы вот отрабатывает долг перед отцом. Тех тупиков, которые были записаны этими человеками. Ну, какие еще взаимодействия дхармические, да? То есть я подчеркиваю, это не такая жесткость дхармы, она вот есть, она развертывает. При этом, что мы, что вот мы сейчас с вами немножко поосознавали, что мы будем делать? Мы сейчас войдем в столб совершенного сердца. Активируем нашу сердечную жизнь огнем Отца. А потом пойдем к изначально вышестоящему владыке Морья и попросим у владыки воспринять книгу Дхармы каждого из нас. То есть у каждого из нас. Именно владыкой Морья, потому что это владыка 29-го управления синтез. А это по ключам четвертая пятерка. Именно он фиксирует в определенном зале книги Дхармы духа каждого из нас. Сказать, что вы вот как-то где-то мимо ходили, нельзя. Ну, извините, любое воплощение, это есть воплощение монады. Чем? Развертыванием духа. И войдем в восприятие книги, причем книги бывают разные. Там записи конкретно кармических деяний. Причем вот здесь что интересно, естественно, книга Дхармы не будет как бы включаться в полном объеме. То есть вам конкретно откроют, там, не знаю, ее руками даже трогать нельзя, иначе Дхарма сразу включится в действие. Там будем просить владыку, чтобы открылся листик определенный, и вы смогли воспринять, какой процесс дхармичности сейчас происходит с вами в вашей жизни. Зачем это нужно делать? Вот мы с вами осознавали ученичество, да, осознавали посвящение. То есть когда вы начинаете восходить, а вы восходите, восходя, вы что-то преодолеваете, вы складываете, вы преображаетесь. В эти моменты преображения вы преодолеваете предыдущую свою, ну, такую какую-то объемность, накопленность и так далее. И вот когда применить вот этот, скажем, вот эту возможность вашего преодоления, применить, как ее можно применить? Можно обратиться к Отцу и попросить у Отца ту дхарму, которая развертывается у вас в жизни сейчас, переключить на акцент ученического восхождения. Дхарма начинает облегчаться в этом. она никогда не растворится. Это такая вот очень интересный такой процесс у нас, который ничем не сжечь, не перестроить никак нельзя. Можно только просить отца переставить акцент. Когда переставляется акцент, скажем, идет ускорение, идет облегчение ситуации. Мы очень часто, знаете, вот мы когда карму исполняем, ну или причины следствия, мы это очень четко там чувствуем, как-то проживаем, нам как-то тесно, нам где-то вот. А когда работает дхарма, это такое естество. Это естество. При этом ты в этом естестве непонятно, что делаешь уже 20 лет. То есть мог бы побыстрее это все закончить. Подумайте, разные этапы жизни у человека бывают. И поэтому, когда мы встраиваемся, когда мы входим, когда мы просим отца переключить акцент развертывания дхармы на восхождение, вы все равно восходите сейчас, вы все равно преображаетесь, вы все равно что-то преодолеваете. И вот эта применимость такая позволяет очень многим нашим челам, ну, как бы облегчиться в дхармичности и более ярко зафиксироваться в преображении, в ученичестве. Это первый вариант. Дальше что нам с вами предстоит? Нам предстоит с вами знакомство с книгами жизни. Это тоже очень интересный такой любопытный момент. Почему с книгами жизни? Сразу же, вот книги дхармы – это конкретные записи деяний вашего духа. Вашего, ничего бы то ни было. Вашей линии духа, давайте так скажем. А вот книга жизни – это уже конкретные описания, яркие, яркие. Не такие, которые там далеки от возможности вообще записать. То есть нечего записывать. Знаете, такое там. Родился в таком-таком году, да? В 900-м помер, в 980-м жил 3 года. Почему? Жизни не было, существовал. Так вот, книга жизни пишет, собственно, жизнь. И нашему сердцу интересна жизнь. Оно живет жизнью, а не существованием. Сердце очень часто блокируется, когда жизни нет. Когда ты идешь по накатанной, когда ты живешь по привычному. Когда у тебя нет никаких обновлений, когда ты ничем не интересуешься, когда тебе все тошно, и ты сам себе тошнишь. Сердце при этом не живет, ему это не интересно, ты умираешь. Естественно, книга жизни. Скажите, вот как вообще прожить эту книгу жизни? Что значит? Вот если книги дхармы, да, это очень четкая конкретика, которая есть в зале у Владыки Морья, поскольку он даже из пятой расы занимался выражением воли. Помните, да? То есть это как бы перешло в концентрацию материи. Что происходит, когда мы встраиваемся к владыкам изначально стоящего алфавита Византии и Альбине и просим показать нам книги жизни каждого из нас? Вот каждый из нас своим объемом выражает слово. Почему мы говорим книгу и говорим об алфавите? То есть мы, развертываясь, да, в жизнь, развертываемся в жизни нашей объемами. И это прежде всего для нашего восприятия. Вот, воплощался тем-то, исполнил то-то. В этой жизни воплощался тем-то, исполнил то-то. Только ярко исполнил. И в книге жизни записаны все ваши процессы воплощений. Здесь, опять же, зачем нам эту книгу с вами смотреть сейчас? Это обозначено вообще стандартом пятого синтеза. И обозначено, с одной стороны, вот книга дхармы, за тем, чтобы вы имели представление о том, как работал дух в пятой расе, и как это вообще сказывается на жизни каждого из вас. А книгу жизни мы начинаем читать в связи с тем, что пятерка у нас связана с двойкой. Жизнь – это двойка. Пятерка управляет двойкой. То есть наше сердце, наш престол имеет возможность управлять объемами жизненности, которую мы собой выражаем. Поэтому, говоря о престоле, естественно, мы знакомимся с теми записями жизни и воплощений наших, которые мы проходили. Сразу хочу сказать следующее. Если у вас возникает любопытство по поводу того, кем ты воплощался. То есть книга жизни вам откроет тот листик, ту необходимость, которую нужно, знаете, более глубоко осознать в себе. Например, ну, в этой жизни я не до конца там верю в свои силы, например, или верю в то, что я могу. А в предыдущей жизни ты достиг высот там, ну, вот в этой профессии. Например, я лишь пример говорю. И когда книга жизни вам это открывает, вы это видите, то есть Владыка это помогает сделать. У вас идет внутренне, не внешне, не ментально, да, а именно сердечное подтверждение и поддержка сердцу в том, в чем вы, допустим, сейчас не дотягиваете, не дорабатываете, или какого-то будущего вашего процесса, который внутри вас сложится. То есть на самом деле все вот эти действия, которые мы сейчас будем с вами производить, они все направлены на поддержку и на развитие каждого из нас. Прежде всего, ну вот как бы две практики вынесены в одну, они как бы разные совершенно, да. Вот и постарайтесь различить, да, огни управлений, различить огни и выражения книг. У нас, кстати, когда-то была такая ситуация, там специально Владыка фиксировал огонь, когда мы вышли в алфавит, мы это делали там на более высоких синтезах, мы с вами будем еще делать на более высоких синтезах, сейчас просто знакомство с этим идет, то, зайдя в зал книг жизни, там, в зале запахло серой. Серой пахнет, когда сгорает некорректность. То есть, когда там Владыка завел группу, а в книжке, как отражение, это жизнь, это выражение жизни, сидела гадость, она мгновенно в огне Владыки сгорела. Вот. Это реальность жизни на присутствии, в залах. А теперь есть еще такой момент. Вот вы сейчас, ладно, там книга Дхармы, она зачастую она достаточно аккуратно выглядит. А книги жизни, ой, как они только не выглядят. Знаете, смотришь на книгу жизни, и вот это портрет той жизни, которую ты собой являешь в синтезе всех воплощений. С металлическими этими замками. Знаете, такие вот есть. И замок еще висит, да? Кожаные. Ну, я понимаю, что там как бы восприятие с одной стороны, но с другой стороны, вы воспринимаете это тем объемом жизни, который у вас есть. С оторванными листами, порванными листами, потрепанные, пыльные, старые, тяжелые. Это все характеристики жизни. И в этой жизни элементами вы это все испытываете. Почему? Или же, да, аккуратные, светлые, скажем так. Без всяких металлических зацеп, замков, закрытостей. Ой, каким мы только не воплощались. Я подчеркиваю, в этих книгах, скажем так, яркость воплощения, яркость, то, что вписывалось в нас, внутри, в нашу накопленность. Это внутри нас, это в монаде, это в атме, все, вот это все внутри нас, но оно вовне проявляется, вовне, когда мы входим внутрь, это проявляется вовне. И специальным огнем Владык оформляется для того, чтобы мы это смогли осознать извне. Вот это так действует. Поэтому тот образ, которым вы будете воспринимать свою книгу жизни, это образ прежде всего синтеза или вот единства тех жизней, в которых вы воплощались. Это почему мы об этом говорим? Сердце – это объем материи. И говоря об этом, знаете, вот там посмотрим, почитаем, но можно будет обратиться к Отцу, и вы сейчас входите в процесс обновления. Через какое-то время, выйдя опять в зал алфавита, уже там в коллективной или в индивидуальной практике, наши многие челы наблюдали, что их книги жизни обновлялись, компактифицировались, становились там, пыль сдувалась, кожа уходила. Книжка в драконьей коже с двумя замками. Книжка явно магическая, ну или жизни мага очень много там, жизни мага, не магическая, жизни мага очень много. Там или рисунки на книжке бывают. тоже как символическая или знаковая система самых ярких жизней, которые вы когда-либо проживали. Внутри там, там не обязательно текстовка, там, знаете, такое, когда открываешь книгу, у вас воспоминания всколыхиваются. Причем атмические даже воспоминания. Это не факт, что чаша будет работать. Вот атмические воспоминания, как картинки. Вот, знаете, вот когда человек умирает, замечено, что перед его глазами вот картинка, жизнь в обратку прокручивается яркими, яркими картинами. 2-3 картинки воспоминаний ярких решений жизни. Все, это вся жизнь. Все, что ты смог записать. И там это все также вот развертывается вовне вас. И опять же, зачем? Ну, наверное, для более глубокого осознания себя какой-то есть. Я подчеркиваю, вы ничего не можете придумать себе, чего внутри вас нет. А огонь и владыки лишь помогают увидеть нам наш внутренний мир, нашу внутреннюю накопленность вот под ракурсом, допустим, жизни, которую мы с вами носим с собой. Я всегда говорю, оглянитесь на историю и посмотрите, что было в истории планеты. И посмотрите не только на последние 100-200 лет. Посмотрите на 1000 лет. Посмотрите на за 12 тысяч лет назад. Хотя это сложно, да, но как бы мы знаем, что там были другие расы. Ну а что вы думаете, куда раса ушла? Это тела только ушли. А на самом-то деле то, что воплощалось в тела вот монады, они продолжали воплощаться разными расами. Там лемурийцы, атланты, вон там до сих пор генофонд в пещерах сидит, в Самате. И атланты там сидят до сих пор, там сейчас их освобождают владыки. И лемурийцы сидят до сих пор в пещерах. Вон этого, почитайте, Молдашева описывает все эти процессы. То есть это генофонд, это то, что, то, чем воплощались человеки, это инструменты, в которые воплощались монады человеческие. И когда мы говорим о преображенности, вхождении, обязательно это нужно как-то, знаете, такое, осознать, увидеть историю, увидеть ретроспективу, где ты был, кем ты был, сложить это своим сердцем. Я понимаю, что, конечно, сложно так вот сходу с налету сказать, вот, да, что, вот я вот только. И вы же предполагаете, что вы не первую жизнь воплощаетесь, правильно? Вы предполагаете, что вы кем-то уже были. И тут вдруг раз, и ретроспектива прямо вот аж до начала плотности. Раз. То есть, когда это нужно настроиться, к этому нужно быть готовым. Ибо ученик, он осознает сам себя. Или человек, проходящий переподготовку в новую эпоху, который живет синтезом присутствий, он обязан просто знать о себе то, что он носит с собой. Ну, попробуйте в это войти, сложиться. Только не надо этого бояться. Не надо к этому настороженно относиться, потому что это ваше. Иного не дано. Это накопленность человечества. И мы когда-то вам говорили, ну согласитесь, что, наверное, нерационально было бы матери природе создавать такой тонкий механизм, как физическое тело, для того, чтобы в нем однажды только смогла пожить душа или фиксироваться монада. Ну, то есть, я к тому, что помер и все, и монадой тоже. Зачем? Зачем тогда вся вот эта красота, там, созидание искусства, красота достижений техники, красоты архитектуры, которую человечество там стремится и исполняет, если тела физические уходят в прах. Значит, есть нечто большее. Нечто большее, что всегда идет к тому, чтобы воплотиться вновь. Знаете, вот сколько на территории там, Киева. Очень хочется вспомнить слова Лесі Українки. Ні, я жива, я буду вічно жити, бо маю в серці те, що не вмирає. То есть, вот она это проживала, да? Она это чувствовала, что там вот есть вот те, що не вмирає. Вот это не вмирає, вот это монада, которая развертывается духом, которая воплощается многократно, которая несет с собой определенные записи. И в этих записях ой, чего только нет. Ой, чем мы только не воплощались. Но чтобы у вас не возникало там каких-то чувств обвинений, там, не знаю, еще чего бы то ни было. Вот разное накопленное сейчас достается. Мне бы хотелось вам напомнить закон отца. который гласит, что каждый человек совершенен на данный момент своего развития. Вот только вдумайтесь. Если в прошлой жизни, вот там сколько было всего разного? Убийств, зверств, страшилок, предательств. И закон Отца, каждый человек совершенен на данный момент его развития. Увидьте в этом милосердие Отца и свободу выбора человека. И соответствие условиям. Ибо в таких условиях таков человек. И подвижничество, множество человеков, которые привносили лучи света в темные царства, для того, чтобы эти царства, извините, осветить новым знанием. Осветить или освятить. У нас, да, вот, ну, как бы, это очень близкие понятия. Поэтому, прикасаясь к книгам вашей жизни, во-первых, нам покажут то, что лишь включит в нас эффект развития дальнейшего. Вам они всегда готовы узреть себя такими, какими мы воплощались ранее. И по милосердию Отца память прошлых жизней нам закрывается. Мне однажды Чела рассказывал такое внутреннее свое состояние. Это вот это включается как память жизни, но это память жизни, которая впечаталась именно в Будде, именно вот в сознании этого чела. Ну, то есть он там давно служит, восход, говорит, вот там, сижу на семинаре. Текстовка идет там какого-то синтеза, он говорит, в этом слушаю, восхожу, все, и вдруг вижу сам себя на крепостной стене. Крепостная стена, то есть идет атака города. Причем я себя вижу, как бы я, вот это я, то есть я как бы в этом теле, это рассказывала женщина, вижу, ну, мужское тело стоит на крепостной стене, вдруг осознаю, что я стою с топором. И молочу, то есть мне подводят на казнь пленных, тех, которые атакуют город. И я их молочу топором и сбрасываю для устрашения атакующих вниз. Остатки тел. При этом у меня, вот, ну это, согласитесь, такое глубокое сознание, вот он рассказывал просто вот внутри. При этом, говорит, у меня нет никаких чувств. Я работаю как мясник. И вдруг подводят женщину, ставят на колени. Она стоит ко мне боком, ну, я в боевой готовности. Она поворачивает голову ко мне и смотрит на меня взглядом очень спокойным, понимающим и любящим. И говорит, я в этот момент, причем я ничего не... она говорит, вот я это вижу, сейчас у меня нет никаких чувств, ничего, я просто это вот, я как бы участник событий внутри этой картинки. Но я тут же вижу, вот взгляд этот, видимо, настолько отпечатался глубоко, что вот этот человек, которым она воплощалась, вот увидев этот взгляд, бросает топор и вообще уходит из города. Вот деталь, миг, да, мы лишь можем предполагать, что этому предшествовало, какие состояния были. Может быть, это был кто-то из знакомых. Палачи всегда в масках, поэтому, как бы, да, то есть это было... То есть это только ему было видно. И там не было никаких родственных связей. Ну что-то глубокое, внутреннее, которое пронзило, и вот там нашло внутри вот тот отзыв закона Отца «Не убей». Да, условия там и так далее. Но каждый развивался индивидуально познанием законов воли Отца. Это картина, это ее воплощение, это в книге жизни есть. Вот мы сейчас идем как бы там технологично, входя в огонь, часть это видеть, и через какое-то время, если вы будете готовы к этим осознаниям, у вас могут возникать такие детали, могут не возникать, если это не нужно. Мы очень часто это все перелопачиваем, и вот эту осознанность, то есть тогда, осознав и сложив, выразив собой закон отца не убий, то есть вот все, невозможно убить человека, который любит, который спокоен, который не боится, который бесстрашен, который готов, который принимает, отдает себя в жертву. Все, там много всего было. Реакция. И крутое изменение жизни. Что там дальше, как бы, вот все, детали. Вот это было важно. Это было важно для сознания. Это было важно для пробужденности. Это, ну, элемента просветленности какой-то, да. Просветленность предшествовала вхождению в волю Отца. Следующий. За Будди был план воли. И с одной стороны, вот когда мы вот это рисуем, ну, схематика. Но за этим, за всем стоит жизнь. Вы поймите, что сердце живет жизнью. И мы, говоря сейчас о престоле, у нас всколыхивается вся та запись жизненной активности, которую мы когда-либо проходили и имеем как смысл, имеем как суть. Но в основном смысл у нас срабатывает. У нас там интеллект следующим синтезом будет активировать суть. А сейчас нам важны сердечные мысли, важна сердечность. Важно вот это микроозарение там, или максиозарение, неважно, которое мы когда-то проходили. И, может быть, действием с книгой жизни сейчас у вас усилится этот эффект. Если же нет, вы просто увидите хотя бы, какая она. Сложите себе вывод о том, что за жизнь была у вас. При этом надо дзеново к этому отнестись. Если будете плакать и хвататься за голову и кричать, ай-яй-яй, какой я чайник там, или еще чего-нибудь. Вы будете неправы, потому что вы совершенны на данный момент своего развития. Помните это. И это закон любви. Закон, исходящий от Отца, но выражающийся где? В материи. Это закон любви, это закон сердца, это закон милосердия Отца. Вот милосердие, милое сердце. Да? Ну как еще? Mm-hmm. Это сердечный закон. Закон для материи. Закон всепрощающий, закон вдохновляющий человека и дающий человеку каждый день новый шанс. Все? Идем в практику. Практика будет достаточно длительная, поэтому настраивайтесь. Несколько видов будет практики там. Итак, мы концентрируемся в центре грудной клетки. Перемещая свое восприятие во внутренний мир. И в этом внутреннем восприятии фиксируемся. На огонь пятого синтеза Фа. Вчера мы его стяжали. И в центре грудной клетки он у нас есть. И мы развертываем возжигание огнем пятого синтеза Фа. Даже если ты подумал, ты сделал это. И возжигаясь в огне пятого синтеза Фа, огнем изначально вышестоящих владык Кутхуми и Фаин, устремляемся в зал к владыкам, развертываясь в огне владык на 32-м вышестоящем присутствии метагалактического проявления, становясь пред владыкой Кутхуми, возжигаясь формой тела проявленного курса подготовки, мы просим владыку и Владычицу помочь каждому из нас выразить собою столб совершенного сердца, явлением изначально вышестоящего Отца в каждом из нас. Всеми возможностями огня и синтеза, пятого синтеза Фа, и возжигаясь огнем изначально вышестоящих владык, проникаясь этим огнем, мы сонастраиваемся на сердечное действие каждым из нас. И в этом сонастрое мы синтезируемся с изначально вышестоящим Отцом Метагалактики и устремляемся в зал к изначально вышестоящему Отцу Метагалактики, становясь пред Отцом законом Альфа и Омеги. И развернувшись перед Отцом, мы направляем Отцу огонь из центра груди каждого из нас. Возжигаемся ответным огнем Отца. И в этом огне Отца стяжаем выражение столпа совершенного сердца возможностями, данными каждому из нас пятым синтезом Фа. И возжигаясь огнем Отца, развертываем пред Отцом престол, чашу, центральное сердце Духа, эфирное сердце жизни, как сферу внутри, и точку ритма физического сердца. И одномоментно, входя в процесс проживания развернутых сердец столпом внутри вас, стоящих пред Отцом, с активацией в физическом сердце справа, эфирном сердце слева в физическом теле, центральном сердце в центре груди, чаша в центре груди и престоле в центре груди, мы входим в магнит или в магнитный огонь, заполняя столб сердец огнем изначально вышестоящего Отца Метагалактики и синтезируясь своими сердцами с сердцами изначально вышестоящего Отца Метагалактики, весь возожженный огонь мы направляем изначально вышестоящей Матери Метагалактики, которая находится в зале. Попробуйте ее найти по огню. И мы возжигаемся огнем Матери и пропускаем огонь Матери сквозь столб сердец, выражаемых в нас, и возжигаясь каждым из сердец в зале у Отца огнем Матери, мы направляем огонь Матери изначально вышестоящему Отцу Метагалактики. И находимся как бы в двух потоках огня или в двух движениях огня. От нас к Отцу, от Отца к Отцу сквозь нас Матери, от Матери к нам и сквозь нас к Отцу, являя собою выражение столпа сердца. Мы вспыхиваем магнитным огнем, который возникает в двух огнях Отца и Матери сквозь нас, и направляем этот огонь на активацию сердечной активности столпа совершенного сердца в каждом из нас и в синтезе нас, и возжигаясь магнитным огнем, активируем этим огнем престол, чашу, центральное сердце духа, эфирное сердце жизни и физическую точку ритма, которая находится в зале перед отцом, в отражении физического тела. И в этом огне мы благодарим Мать, изначально вышестоящую, продолжая находиться в синтезе с Отцом, заполненными огнем магнитным столбного выражения сердца, мы синтезируем сердца между собою. Выражение четверичного, пятеричного, синтез сердечного выражения. И в этом огне, стоя пред Отцом, возжигаемся пятеричный синтез шестнадцатерицей. И в этом возжигании входим в процесс координации магнитной активности сердечного столпа и сердечной синтез пятерицы со всеми иными выражениями частей, проникая их магнитным огнем сердца и включая сердечный ракурс восприятия и действия в огне изначально вышестоящего Отца Метагалактики. И в этом возжигании проверяем на себе форму чела проявленного курса подготовки. В этом огне продолжаем находиться в зале у Отца. Мы синтезируемся с изначально вышестоящими владыками. Мория и свет. Возжигаясь их огнем. Постарайтесь увидеть владыку и владычицу. Они проявились в зале перед нашей группой и сонастраиваются с группой. То есть мы сонастраиваемся с владыками, они как бы ждут, пока мы сонастроимся и войдем в их огонь. И в этом огне мы синтезируемся с хум изначально вышестоящих владык, море и свет, стяжая изначально вышестоящий огонь любви изначально вышестоящего Отца. И возжигаемся этим огнем. И в этом огне просим изначально вышестоящего владыку Мории о возможности повзаимодействовать с книгой Дхармы каждого из нас, стандартом огня пятого синтеза Фа. И в огне изначально вышестоящих владык море и свет мы переходим на 29-е вышестоящее присутствие метагалактического проявления в зал книг Дхармы. Становимся в центре зала. Поддерживая синтез с владыками. Зал достаточно большой. Сейчас идет процесс координации каждого из вас с вашей книгой, с вашими записями Дхармы Духа. По периметру зала. Как пюпитры, только вот встроенные в стене. Ну, то есть это подставка под книгу. Начинают развертываться книги Дхармы. Пока стоим на месте. Ваша задача в огне Владыки Мория отпустить свою синтез выражения и встать перед своей книгой, руками не трогать. Просто отпустите себя в огне и воспринимайте книгу, лежащую на пюпитре. Кстати, здесь вы можете прочитать ваше имя в веках, имя вашего духа. А теперь мы просим изначально вышестоящего Владыку Мория помочь нам воспринять, осознать, осмыслить определенную запись дхармическую по решению Владыки. Какую имеется в виду по решению Владыки? Смотрим, как открывается книга. Смотрим и воспринимаем. Старайтесь внутренне расшифровать, что происходит. Какие знакомые детали возникают перед вами? Какие воспоминания? Какие мысли, какие чувства? Старайтесь огнем Владыки увязать все это. Увязать. Ибо все, что вы сейчас воспринимаете, есть детали дхармичности. То есть того долга, который вы когда-то заложили. И который уже сейчас, как говорит Владыка, развертывается в вашей жизни. И в этом огне, продолжая складывать все то, что вы воспринимаете, прося Владык помочь вам в этом процессе, продолжая находиться перед книгами Дхармы, мы синтезируемся с изначально вышестоящим Отцом Метагалактики и просим, вот каждый просит, каждый, перевести акцент дхармического исполнения из человеческого исполнения в процесс ученического восхождения. Попробуйте прожить ответ Отца на эту просьбу и увидеть, что произойдет с книгой. Ну, не с книгой, с книгой, с листом. Вот там действие какое-то обязательно у каждого из вас будет. Оставляем книги на пюпитрах, не прикасаясь к ним, как и прежде. Возвращаемся в центр зала. Синтезируемся с изначально вышестоящими владыками Мория и Свет. Возжигаясь их огнем, благодарим Владык за возможность предоставленную каждому из нас. И в огне изначально вышестоящих владык моря и свет. Синтезируясь с изначально вышестоящим отцом метагалактики, возвращаемся в зал к отцу. Помним о процессах концентрации. И если необходимо сейчас, в зале перед отцом, просим у отца прощения, если вы считаете это необходимым, ваше сердце вам подскажет. Если нет, то мы благодарим отца за возможность акцентации развития нашей дхармы следующим этапом восхождения. И в этом огне синтезируемся с изначально вышестоящими владыками Кутхуми и Фаин. Возвращаемся в зал к владыкам на 32-е вышестоящее присутствие метагалактического проявления. Становимся пред владыками. И просим владык направить огонь каждому из нас, помогающий нам переключиться из впечатлений, полученных от взаимодействий с книгой Дхармы, на следующий этап практики. И возжигаясь специальным огнем, активируясь в этом огне у владык, мы из зала изначально вышестоящих владык Кутхуми и Фаин синтезируемся с изначально вышестоящими владыками управления синтеза изначально вышестоящего алфавита Византием и Альбиной. Попробуйте прожить разницу огня. Вот сейчас огонь владык там как бы струится сверху на вас, на группу. То есть владыки помогают, поддерживают таким образом встраивание в огонь. Они проявляются сейчас в зале Дива. И если вы там правильно видите, владыка Византии общается с владыкой Кутхуми. И в синтезе с изначально вышестоящими владыками Византием и Альбиной мы переходим на 26-е вышестоящее присутствие метагалактического проявления. В зал книг жизни каждого из нас. Попробуйте прожить разницу. Здесь другой зал, другое качество, другая плотность, другая жизненность. И мы просим изначально вышестоящего владыку Византия, изначально вышестоящую владычицу Альбину, помочь каждому из нас в восприятии книги жизни и активироваться необходимой записью книги каждом из нас. Возжигаясь огнем с начальным вышестоящих владык. Попробуйте сейчас прожить, что владыка и владычица не рядом стоят друг с другом, а владыка стоит напротив владычицы, и между владыками стоит группа. То есть мы стоим, вы стоите. Владычица помогает сейчас таким иньским огнем войти в более глубокое восприятие книг жизни каждому из нас. И мы, возжигаясь огнем изначально вышестоящей владычицы Альбины, проникаемся этим огнем. И расходимся к пюпитрам, притягиваясь по огню к своим книгам. Тоже не трогайте руками, а рассмотрите. Если книга начинает меняться, тоже нормально, то есть это не ваши там какие-то, то есть книга подстраивается под ваше восприятие и под вашу, скажем так, готовность принять ее такой, то есть принять жизнь именно такой, все от вас, просите реальности восприятия, сонастраивайтесь в огне Византия и Альбины на книгу. Делайте выводы. Если надо, просите за что-то прощения. Ну, теперь книга открывается там или перед кем-то она уже открылась. Сонастройтесь на то, что книга сейчас откроет вам некую сокровенность. Вашу же. Старайтесь воспринять, чем или сложить то, что вам показывает книга, найти там себя, сосканировать суть, видеть смысл того, что там развертывается перед вами. Теперь, если нужно, просим у Отца прощения. Если нужно, благодарим Отца. Вкладывайте, что в этом, какое действие должно быть. И то можно делать. Можете и еще о чем-то попросить Отца. Сейчас вот как бы открывается такая возможность в огне в связи с этой с этим действием. Обращайтесь к Отцу, просите. Старайтесь не допускать астральных реакций, потому что это вышибает из огня. Теперь обращайтесь к изначальному стоящему Отцу и просите у Отца возможность показать вам следующий шаг вашего развития. Дело в том, что книга жизни может нести с собой планирование, развертывающееся от Отца. Книга начинает листаться. Пробуйте воспринять. Владыка говорит, процесс заканчиваем. Силой мысли закройте книгу. И мы возвращаемся в зал, в центр зала. Синтезируемся еще раз с изначально вышестоящими владыками Византием и Альбиной. Возжигаемся их огнем. В их огне синтезируемся с изначально вышестоящим Отцом Метагалактики, устремляясь в зал к Отцу. Становимся перед Отцом. И возжигаясь всей сердечностью каждого из нас. Возжигаясь источником силы сердца, стяженным вчера. Благодарим изначально вышестоящего Отца Метагалактики за возможность более глубокого познания, проникновения и возможности преображения и восхождения, дарованных каждому из нас Отцом, волей Его, огнем Его и синтезом. В этом огне мы благодарим изначально вышестоящих владык моря и свет, Византия и Альбину, Кутхуми и Фаин. И возвращаясь в физическое присутствие, возжигаясь всем накопленным и стяженным в этой практике огнем, развертываясь совершенным сердцем или столпом сердца в магнитном выражении Отца и Матери в каждом из нас, мы эманируем этот огонь из нас, изначальному дому изначально вышестоящего Отца. Дому изначально вышестоящего Отца 26-го проявления Киев. Изначальным домам и группам всех участников данной практики. И формирующимся изначальным домам каждого. И выходим из нее. Аминь. Просящему дается, стучащему открывается. Вопрос в том, как вы сложили, как вы состыковали все то, что виделось вам. А не виделось, так активация внутренняя шла у вас. Ну и шел процесс развития сердечности, я бы так сказала, уже силами сердца, силами. Идем на перерыв.
А что мы неправильно расшифровали?
Те, що ви розшифровуєте, для вас є правильно. Те, що ви розшифровуєте, для вас є правильно. Ваша база.